почему вот когда Мария Магдалена к Иисусу хотела прикоснуться после воскресения, почему он сказал, что вот не прикасайся ко мне, потому что я не вошел, я не помню, как он сказал, как-то в эту Божью, ну, к отцу не вошел, по-моему, он сказал. Почему
Ну,
это
то
так?
есть...
Там же потом этот, не помню, как его звали, ученика, он же прикоснулся к Иисусу, потому что он не верил, что это он как бы краном.
Мария отнеслась к нему в данный момент времени, что она воскликнула, что Господи или Учитель, а не сказала Равони, то есть Учитель. То есть она обратилась к нему как по человеческому естеству. А Христос ей показал этим самым, что он уже не просто как человек, что он воскрес, что он Бог есть. Он все время напоминал им о том, что он есть Бог. Они не могли этого до конца вместить, понять, сомневались о там чего-то вот. И он удерживает ее здесь от обращения такого с ним, как просто с человеком, а показывает ей, что он есть Бог, что он воскрес. Вот, что он не так, что это он не просто там обычный, как прежде. Что это не так, что типа он там его тело украли там, или что он типа не умер, а просто вот так вот пришел. То есть, потому что могли подумать, что он, допустим, ну, не умер до конца там, а жил, как бы не совсем умер. Вот. И поэтому он показывает ей, Марии, что он как бы не просто как бы, что вот его положили, он там не умер, и поэтому вот он здесь. Она так могла подумать. И вот чтобы она не подумала так, поэтому он и показывает, что он воскрес. Поэтому он и говорит ей, что не прикасайся ко мне. Вот, то есть ее, что мысли ее еще были, как бы они, ну, как отцы говорят, что долу здесь как бы простирались. В том смысле, что она думала о нем еще более приниженно в данный момент времени. Вот. Поэтому она воскликнула: «Равуни, учитель!» А он ей показывает, что он есть Бог, воплотившийся в человеческое естество. То есть, думая обо мне более высоко. И подобает, так сказать, как бы почитание более высокое. Не прикасайся ко мне, то есть я восхожу к отцу моему и отцу вашему. А она вначале как бы, ну, то есть просто обратилась, то есть как бы, ну, что ли, бросилась к ногам, как бы, как, то есть поступила, как она и прежде поступала, раньше. Вот. Обратилась к нему так же, как она обращалась раньше, прежде, то есть учителю. А он ей показал, что он не просто, так сказать, человек, он есть Бог, воплотившийся в человеческое естество, удержал ее от такого как бы обращения такого, которое, ну, не подобает, не, потому что это не ему лично нужно было это, а это нужно было для Марии, чтобы она поняла, Магдалины, чтобы она поняла, что он есть Бог, и чтобы, соответственно, отношение как к Богу было более такое как бы благоговейное. Вот так вот. Вот более благоговейное, это, говорится, страх Божий, благоговение было. Вот. Чтобы не было такого дерзкого отношения, панибратского по отношению к Богу. Вот так вот. Как у протестантов, кстати, встречается. У них такое дерзкое, панибратское такое вольное, дерзкое, вольное обращение к Богу. Там он друг мой, там и прочее все. Вот. И в таком духе. То есть у них нету такого чувства как бы, ну, благоговение, страха Божия перед Богом. И в результате этого, так сказать, как бы, типа, вольное обращение такого, типа, он друг мой, там, все. Вот, отец, там, типа, папа, там, называют, там, вот так. То есть, и низводит все на уровень такого, как бы, приятных ощущений. Он получает это приятное ощущение. И в себе его возгревает, думая, что это любовь. На самом деле, это сладострастие душевное, за которым скрывается дух самоверности и самонадеянности. А это, как говорится, ну, такое как бы чувство любви к Богу, оно должно ограничиваться вот этим, или соединено быть чувством благоговения по отношению к Богу, чувством страха Божия, может, где-то, осознанием, ощущением своего недостоинства, каянства. Вот оно, правильное чувство. Потому что нужно понимать, что есть ты, человек, пылинка в этом мире, и есть Бог, который сотворил все. И поэтому панибратского дерзкого обращения к Богу быть не должно. Вот так вот. Потому что это приводит такое, как бы, ну, то есть то, что у человека нет благоговейного отношения к Богу, вот к чему приводит. А отсюда это начинается такое, в общем-то, душевное сладострастие, которое некоторые воспринимают за любовь.
Спасибо, батюшка, это очень хорошо вы объяснили, потому что это я, ну, вот именно как вы так сейчас объяснили, вот это понятие насчет того, что надо всегда как о Боге думать, а не просто так, что есть, ну, что как бы как ангел-хранитель какой-то, который рядом просто, да, что это тоже очень важно, чтобы понять это чувство, как оно должно быть.
Ну да, он удержал ее
Ну,
просто от неправильного отношения, от неправильного чувства, от неправильного отношения. То есть, потому что раньше она там хваталась за ноги Иисуса, учитель, там, прочее, все вот так вот. И он не препятствовал, как бы он по человеческому естеству ходил. Не препятствовал ей это делать. А теперь он воспрепятствовал ей это сделать, потому что, то есть, напомнить, чтобы напомнить ей, что он Бог есть. И что к Богу, то есть, нельзя по отношению к Богу вести себя, как бы, ну, вот так вот, вольно. Дерзко там, так сказать, по-небратски. Потому что Бог и ты, как говорится, это, в общем-то, хотя Бог снисходит к нам по любви своей и называет нам, там, вы там, друзья, там, прочее все, но Бог этим самым показывает нам просто свою любовь к нам. Вот. Но от того, что Бог нас любит и показывает любовь свою к нам и смиряется, снисходя к нам, то мы не должны от этого становиться более дерзкие, вольные там, по-небратски себя вести, то есть, короче говоря, здесь получается как? Вот ко мне начинают, да, хорошо относиться, или я начинаю к кому-то хорошо относиться, любовь проявляю к нему, снисходительность, а тот начинает наглеть, понимаете как? И вести себя по отношению уже более нагло, дерзко. Вот так и здесь получается. Если Бог к нам снисходит, любовь свою показывает, снисходительно к нам относится, вот, и не оставляет любви, а мы начинаем по отношению к нему вести себя нагло, дерзко. Вот это вот от дерзкого и наглого поведения по отношению к нему он и удерживает. То есть, иными словами, если Бог вас любит, называет вы друзья мои там, вот, снисходит к вам там, братья, говорит там, вот, дети там, прочее все, он показывает нам свою любовь к нам. Но мы от этой любви его не должны становиться дерзкими и наглыми, потому что если отец показывает детям свою любовь, а дети становятся от этого дерзкими и наглыми, то они, так сказать, не пользу от этого получают, а вред. И вот поэтому Бог удерживает нас вот от того, что если Он к нам как бы являет свою любовь, то мы не должны от этого становиться более дерзкими и наглыми, и не вести себя нагло по отношению к Нему. Вот так вот. Ну, то есть, чтобы было вместо этого дерзости и наглости, чтобы у нас было чувство благоговения, страха Божия, там, сознание своего недостоинства. То есть наше чувство любви к Богу должно быть соединено не с дерзостью и наглостью, а должно быть соединено с чувством благоговения, с чувством страха Божия где-то в какой-то степени, с чувством, допустим, вот, благоговения и того же самого, допустим, ощущения своего недостоинства. Вот. Вот тогда это будет правильное чувство любви, как бы соединенное с правильным отношением к Богу, а не с наглостью и дерзостью. Вот так вот.
Ну вот многие считают, ну, что вот Господь поступил жестоко, когда Он отдал на растерзание и в жертву своего Сына. И я вот тоже думаю, что нельзя ли было вообще обойтись без этой жертвы. То есть, или же все-таки человеки, закрывшие врата в рай, должны были человеком и открыть, или же Господь хотел показать нам путь к спасению. Вот такой вот вопрос.
Но он и показал его, потому что правда, правда Божия, истина. Если идти по пути правды Божией истины до конца, в полноте этой правды Божией, в полноте истины идти до конца, то предадут смерти люди. Вот он и показал это. Это не потому, что Бог хотел, чтобы, так сказать, Христос был предан в жертву, потому что люди сами все равно так сделали. По той причине, что они по причине одержимости своими страстями. И вот по этой причине, то, что у власти оказываются те, которые одержимы этими страстями, и дьявол через эти страсти наводит на людей свои там желания, то есть как бы на волю свою пытается через страсти эти проводить. И в итоге люди, находясь под властью демонов через эти страсти, которые они в них живут, то вот это оно и в итоге и привело к распятию Христа, то есть к смерти, которая была на тот момент времени самой позорной. чтобы, так сказать, заклеймить его как бы самой позорной смертью, они таким образом и думали, что избавятся как бы от Христа и все. Но Бог по премудрости своей сделал так, что то, что было самое позорное, самое такое ничтожное почиталось, он возвел и сделал так, что оно стало почитаться не позорным, а наоборот, так сказать, великим, вот, победоносным. То есть крест стал не позорным, распятие на кресте не позорным стало явлением, а наоборот, победою. Символ победы над смертью, над грехом, символ победы. Вот с чем это стало. Потому что Христос прошел до конца этот путь и претерпел крест, страдания, так сказать, смерть. И в итоге, устоявший в правде Божией в истине до конца, вот, принес через это людям спасение. И так как, если как бы вот эта вот правда Божия, истина в полноте ее, нужно было устоять до конца, то вот и приходится сталкиваться с людьми, с теми, кто уходит, находится у власти. Дьявол поднимает всех таковых, внушает им всякие, так сказать, там, иллюзии ложные, обманы, там, как бы страхи ложные, страхования там и прочее все. И люди тогда эти одержимы этим становятся, не могут от этого отказаться по причине одержимости своими страстями. И в итоге это и приводит к тому, что они предают праведника, который идет путем правды Божией истины в полноте ее, предают смерти. И чтобы как бы свое злодеяние, чтобы вот это вот свое деяние такое вот как бы утвердить, укрепить, что оно типа праведное, пытаются предать смерти именно самой позорной. Что они и сделали. Вот, и дьявол на это их понудил. Но если бы они не жили по своим страстям, то дьявол бы не имел власти над ними. То и они бы так не поступили. То есть причина этому есть то, что Христа предали на смерть. Сами люди, которые преследуют правду Божию, истину в полноте ее. И не хотят ее знать, отвергают. И всячески ее, так сказать, как бы, когда является сама истина в лице пророков там являлась, когда она их убивали, гнали. Там в лице самого Мессии, Спасителя явилась, Христа. Тоже предали смерти. И так в дальнейшем будущем тоже, так сказать, как бы преследуют, гонят ее. И здесь поэтому и сказано, что истина благочестива во Христе всегда будут гонимы. Ну, то есть мир как бы не будет их всегда во всем принимать. Мир будет как бы к ним относиться где-то в чем-то враждебно. Вот так вот. То есть люди, живущие по страстям, погрязшие в страстях и там чего-то, то есть не хотят, они будут относиться враждебно в том смысле, что не будут желать смириться с чем-то там. То есть дьявол как бы будет подзуживать их. И поэтому они будут относиться враждебно в чем-то. Вот так вот.
То есть получается, что Господь предвидел, что люди не встанут на путь спасения, то есть не придут к покаянию, что эту жертву, это не избежать этой жертвы, и для нас она для человеков, то есть показательно, то есть только таким путем мы можем прийти к спасению. То есть это неизбежно было,
ну,
раз
да.
Это было предсказано Богом.
Ну да, то есть это иными словами, это как бы он показал, что стояние за правду Божию до конца, оно приводит к тому, что мир начинает тебя гнать. Потом в конечном итоге ищет тебя убить и предает тебя на убийство. Вот. А если там как бы истина, там, так сказать, в полноте, там правда Божия в полноте, то тем более старается сделать так, чтобы оправдать свое злодеяние, вот, оправдать перед своей совестью, как бы, и таким образом ее не заглушить, голос ее. Вот и пытается сделать для самих себя, что это злодеяние было как бы типа праведным, правильным типа. Поэтому самой позорной смертью, мол, типа нечестивец там, грешник окаянный, вот. Поэтому, мол, это деяние праведное, правильное. Но на самом деле в реальности злое деяние, оно не становится правильным от того, что кто-то пытается его, так сказать, уронить в глазах всех людей, всего мира, там, сделать, что как бы его позорным. Потому что судится все по внутреннему намерению и расположению души тех, кого, так сказать, предают смерти. за что. Поэтому те, которые страдают за правду Божию, за истину, тем более, то есть в какой-то, как бы, хотя бы там степени там полноты, то они, в общем-то, идут следом за Христом. Это путь христиан. Вот. Просто он не обязательно, Голгофа его каждого христианина не обязательно кончается распятием его там. Ну, может, по-разному кончаться. Просто болезнями, скорбями, жизнями, трудностями. Вот. Все это включает в себя. И Христос показал этим самым, что он как бы через это страдание испил чашу страданий естества человеческого в полностью, в полноте до конца. То есть какие только страдания может вынести естество человеческое, Христос вот эту степень страданий, какую может вынести естество человеческое, претерпел до конца, пронес до конца. Вот так вот.
Батюшка, вы раз еще тоже объясняли насчет этой темы, вот к этому вопросу, что если бы Господь нам бы даровал эту спасительную благодать просто так, то, может быть, люди себе бы внимали сами себе, что вот как бы, а так мы знаем, что только по милости и по любви Божией, по, что Он вот так, что это через это все
Ну
пришла
да.
к нам
То есть,
благодать спасительная, да, что...
иными словами, на примере Христа мы видим, что это дар благодати спасительный, через который мы приходим ко спасению, или что мы приходим ко спасению, идя путем смирения в скорбях. То есть, преодолевая скорби, жизненные страдания в смирении. Дальше, преодолевая скорби в смирении, при этом остаемся в правде Божией, в истине, до конца не отступая от нее. И те скорби и страдания, которые выпадут на нашем пути, за правду Божию, за истину. Мы эти скорби и страдания переносим в чувстве смирения, не злобе, страдательной любви к людям. И тех, которые нам творят вот это вот страдание, не озлобляемся на них. Вот это путь Христа. Вот и мы должны идти таким же путем. То есть, когда люди говорят о том, что надо просто смиряться и понимают под этим, что как бы надо отступить от правды Божией, от истины, и это называют смирением, то вот это уже есть ложное смирение. Истинное смирение, то есть страдают они уже в неправде, они уже во лжи начинают страдать за грехи свои, за то, что отступили от правды Божией, от истины. И другое дело, те, которые не отступают от правды Божией, от истины, страдают за нее, но при этом в этом страдании смиряются со скорбями, с трудностями, вот, и при этом не озлобляются, не ненавидят, то есть сохраняют, воспитывают христианские чувства, качества, смиряясь со скорбями и страданиями, которые выпадают на пути стояния в правде Божией, в истине до конца. Вот этот путь страдания, путь такой вот как бы смирения, страдания, несения, или путь стояния в правде Божией, в истине и смирении в этом, это и есть путь, который прошел Христос, потом который прошли апостолы, мученики. Все христиане должны идти таким путем. А в наше время выдумали такой путь еще, вот как Московская патриархия предлагает это, и многие такие, что типа надо отказаться от правды Божией, от истины, и просто смиряться, вот как бы отказавшись от них, идя по пути, таким образом соглашаясь с ложью, с нечестием, и все. То есть, иными словами, отступая от правды Божией, от истины. Это уже путь компромисса со злом. Это уже путь лжи. Это уже не смирение будет, а ложное смирение. Поэтому истинное смирение, оно не отступает и от правды Божией, от истины стоит в них до конца. И терпит те скорби и страдания, которые выпадают на этом пути стояния в правде Божией, в истине. Вот так вот.
Если можно, то я сразу тоже еще спрошу, потому что вы до этого еще говорили насчет вот, что человек как раз, если он не, если он как бы по-божьему живет и борется, то как бы дьявол его не может искусить, да. Но тут я еще раз хочу спросить как раз вот от Лествица. Он писал, как бы вы раз выставили ссылку. Написано было, что никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах ибо Господь есть сердцевидец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших. Как это понять, что мы не должны думать, что мы виновны, или как это?
Ну, это с демонными словами иногда искушают людей, посылая им богохульные помыслы всякие. Такие помыслы, которые хулят Бога, там, Матерь Божию, святых, там, что-то божественное, там, так сказать, как бы поносят, хулят, вот, всячески. И нужно понимать, что это не наши мысли, а бесовские, и поэтому их не принимать, отвергать их. Потому что некоторые думают, что он как бы его... То есть речь идет о том, когда эти помыслы преследуют людей. И вот, и некоторые начинают думать, что это его помыслы, он ничего не может с ними поделать. И от этого входит в уныние, в отчаяние, в депрессию. И вот чтобы этого не было, то святые отцы учат, говоря, что эти помыслы, они от бесов, от демонов. Поэтому не отдавайся унынию, отчаянию. А понимая, что это от бесов, и поэтому что делай? Отрывай внимание ума от них, вот, и обращайся к Богу за помощью. Вот, не принимай их, они от бесов. Это бесы стараются таким образом смутить, так сказать, подвязающегося и не спровергнуть его. Так это и надо разуметь.
Батюшка, но не все же помыслы от беса. Например, мы же не можем говорить, что вот пришел помысел, а я отдалась ему, то есть я согрешила.
Мы говорили о богохульных помыслах и о том, когда они часто преследуют человека, что они от демона. Поэтому не надо в уныние, в депрессию входить от того, что они преследуют. А нужно понимать, что они от бесов, от демонов, и поэтому не принимать просто их. И отрывать от них внимание ума. Просить у Бога помощи, повергая немощь пред Ним.
Но фактически уже почти что все помыслы от бесов, или нет, батюшка? Или
Нет,
есть помыслы,
конечно.
которые от страсти?
Нет, конечно.
От страсти Божия, от человека.
Помыслы
да.
всякие разные бывают. Бывают от бесов, бывают от Бога, ангела-хранителя, там бывают от страстей, бывают от по естеству помыслы. Разные бывают.
А как вот это отличить, помысл по естеству и помысл, например, который тебя искушает? Но вы говорите, что тот помысл, который как бы от бесов, он всегда вводит страстное чувство. Но сначала ты не разберешь, это страстное чувство или нет, будто бы все так правильно, будто бы чувство не страстное и все правильно, а потом в конце концов получается, что все-таки этот помысл неправильный. И ты вот получался там, грешил, отдавался вот этим помыслам, и в итоге, ну, вот так, не разобравшись как. Ну, конечно, потом каяться и плакать надо, и сокрушаться. Но вот как бы научиться вот эти помыслы, чтобы оно так далеко не заходило, что уже заехал, поехал далеко-далеко, а ты уже так далеко, что как бы отдаешься вот это.
Ну, это видение. Видение благодатное, то есть, так сказать. Это так и не научишься, просто так нельзя на пальцах это обучить. Это опытно этому учатся, и видение Бог подает. Когда начинаешь различать, видеть, что этот помысел, куда он, к чему ведет. Поэтому видишь, как бы вначале человек не... То есть видит, как бы, что этот помысел вроде кажется правильным, а потом, если дальше помыслить, оказывается на самом деле неправильный. Но он сразу этого сходу не видит. Ему надо пройтись, как говорится, ну, войти в искушение, отдаст этого помыслу, пробороздит, и потом придет к тому, что, ага, точно, он приводит к греху, к страсти. Надо от него отказываться. Вот, то есть опытным путем, когда прошел, то вот приходит к этому. Нужно извлекать пользу себе из этого опыта, чтобы на следующий раз уже не влечься на поводу такого помысла. Поэтому это только опытным путем в борьбе со страстями. И по мере того, насколько человек приобретает чувство сокрушенное, смиренное перед Богом, не идет на поводу этих страстей своих, то отсюда и видение его истончается и лучше становится в духовном плане и отношении. И он начинает различать и видеть тогда, и как бы более тоньше или дальше видит, к чему ведет то или иное желание, мысль, там, в конечном итоге, к чему оно ведет. Надо сокрушаться, каяться, надо повергать немощь пред Богом, просить у Бога помощи, что, Господи, помоги, вразуми, просвети светом Твою истину. Вот так вот.
Батюшка, вы, конечно, этот вопрос уже часто разъяснили насчет поста, но я вот тут хочу спросить одну вещь, потому что, например, тут тоже, по-моему, вот, да, Лесница писал, тут, например, что насчет тщеславия, что как бы, ну, как бы всем ветрогляде сияет солнце, а тщеславие радуется во всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Например, Господь Иисус же сказал в Библии, что как бы, ну, молиться, поститься, все вот эти добродетели делать тайно, как бы, да, и мазаться вот маслом лицо, чтобы никто не видел, да. Вот как вот, например, это поступать в жизнь? Вот, например, я же близким должна сказать, что я пощусь, а то мне будут там мясо предлагать или что? Или вообще, как, например, это делать?
Ну, это делать надо в чувстве
Вот к
смиренном.
этому относиться.
Здесь показывается только то, что когда человек совершает пост не в чувстве смиренном и сокрушенном, то он Богу не угоден. Поэтому получается тщеславие. То есть он постится, тщеславится. Если удерживается или удерживается от того, что там не есть, там тайно там чего-то делает, а в душе мнит о себе, вменяет это себе, самооценку дает. Вот поэтому опять тоже тщеславится. То есть, иными словами, если человек, так сказать, ну, внутри, в душе своей, в чувствах, он тщеславится от того, что он постится или не постится там, вот, или в тайне постится, или там никому не говорит там. Если этим тщеславится, то вменяет себе, дает самоцен этому, то тогда всякий такой пост и прочее все, то есть дело какое-то доброе, оно не на правильном душевном основании совершается, не в верных чувствах. Поэтому, чтобы было в правильных душевных чувствах, для этого надо, чтобы он в этот момент времени постился или там доброе дело какое-то творил, то старался бы привести себя, то есть, иными словами, положить в основание чувства сокрушенные и смиренные. Я об этом вам говорил и повторял, там часто у меня есть такое повторение, что нельзя приступать к духовной жизни, если не положишь в основании духа там или чувства сокрушенного и смиренного. То есть, если чувство сокрушенное и смиренное не положишь, нельзя приступать. То есть, если не научишься не вменять себе ничего, своего доброделания, не научишься не вменять себе, то нельзя простираться в духовной жизни. То есть, если человек вменяет себе свое доброделание и начнет простираться к духовной жизни, то он начнет вменять себе эту свою духовную жизнь. И таким образом заходить в неправильное душевное состояние. Чтобы этого не было, вот и надо прежде научиться не вменять себе ничего, никакого своего доброделания, своей борьбы со страстями не вменять. То есть содержать себя в чувствах, в чувстве сокрушенном и в чувстве смиренном, самое главное. Иметь смиренное себе понятие, смиренный взгляд на самого себя. Вот. Смиренное видение естества человеческого. Вот. То есть, иными словами, смиренное понятие о себе нужно иметь, и смиренный взгляд на самого себя. И это должно быть в чувствах. Вот когда оно в чувствах водворяется, тогда оно и становится правильным. А пока в чувствах не водворилось, то оно, человек может менять, наружу там быть, там, типа, я грешник, хуже всех грешников, а внутри себе тоже этим тщеславиться, там, вменять этого себе, самоцен этому давать. Поэтому, чтобы не было, то есть, вот такого ложного тщеславия, там, ложного доброделания, поэтому и надо в душе научиться себе не вменять. То есть, содержать себя в смиренном чувстве. То есть, в чувствах должно быть сокрушенное, смиренное чувство. Вот тогда он будет не вменять себе. Вот так вот.
Батюшка, вот как раз вот это не вменять себе, это, ну, вы говорите, что сначала надо этому научиться, да, то это, например, я думаю, что от этого вообще полностью избавиться все равно не можно. Это как бы просто когда вот я чувствую, что оно приходит, и я с ним борюсь, тогда можно поститься, получается. Или когда я, ну, то есть человек же сам себя может оценить так, что как бы я не вменяю себе, да, а в самом деле он вменяет себе, понимаете?
Это в чувствах должно
вот,
быть, чувство сокрушенное, смиренное. А пост вообще должен быть, нужно смотреть на него таким образом, что ли он на физическом уровне, на телесном должен совершаться в зависимости от физического состояния человека, его болезни там и так далее. Вот. Сам же пост по себе, он не приближает человека к Богу. Цель поста та, чтобы искоренять в себе какие-то страсти. Если он через пост страсти не искореняет в себе, то толку от этого поста. Он наоборот приведет, не пользу принесет, а вред. Поэтому, чтобы этого не было, вот и надо, целью поста должно являться, в общем-то, искоренение страстей. А искоренение должно совершаться через посредство воспитания, возгревания чувства сокрушенного и смиренного перед Богом. Научиться себе не вменять никакого доброделания. Вот так вот.
Может, это и есть как раз пост для того, чтобы мы делали что-то как бы для Бога и каждый день старались учиться не вменять себе. Может быть, это и есть как бы тоже такое, как бы
Пост
тренировка такая, чтобы...
дан только для искоренения страстей наших, и все. Просто от того, что человек не ест там скоромную еду, страсти от этого не искореняются сами по себе. Он дан, чтобы тело соделать свое крепкое физическое естество, крепкую физическую плоть, соделать более немощную. И соделавши ее более немощную, вот таким образом телесные страсти ослабляются, наружу выходят более душевные страсти, чтобы он обратил на них внимание, стал с ними в состоянии борьбы брани правильной. Если так оно совершается, делается, то тогда это нормально. Но если так не делается, а просто человек постится и думает, что таким образом страсти искоренятся, то это неправильно, неверно.
Но даже батюшка поститься на естественном уровне без Бога все равно невозможно, потому что ты там начинаешь всегда искать себе самооправдание, что вот это съем, это тут ничего такого страшного нет. Вот без помощи Божьей даже и пост невозможно. Ты даже будешь и то хватать, и хватать пока это. Это невозможно без Бога вообще ничего делать, не то, что там...
Не, ну могут
Ничего.
делать без Бога пост, но только другое дело, что он приводит к неправильным результатам душевным. Он приводит к страстным душевным чувствам. Поэтому он не спасителен для души, а погибелен. Такой пост. Вот так вот.
А вы говорите, что Бог не может спасти. А я тогда не могла внедриться и сказать, а, но все равно, батюшка, он же ставит человека, не может, пока не, человек не захочет, но он так ставит человека в такие ситуации, чтобы он захотел спасти, что он уже начинает вопить, ты же мне помоги, не оставь меня, Боже. И вот таким образом все равно спасает, Господь спасает этого уже как бы, ну,
Это
совсем грешного
все
человека.
равно в произволении человека это находится. Это все находится все равно в свободном произволении человека. Потому что хоть Господь какая-то ситуация он поставит, но зависит от свободного произволения человека. Какой дух при этом поиметь. Все равно зависит от человека. Вот. Поэтому, если бы все зависело только от ситуации, Бог бы всем наделал таких ситуаций, вот, чтобы все спаслись. Но то-то и оно, что какие ни делай ситуации, как ни создавай, если человек не хочет, невозможно спастись. Вот куда Иуда, смотри. Иуда, так сказать, ходил рядом со Христом. Какие ему только ситуации не были, возможности и прочее. То считаешь, что, допустим, Христос ему не совсем создал правильные ситуации какие-то. Я думаю, что он ему всякие ситуации, там, чтобы ему помочь всячески вот так вот. И что? И ничего не получилось. И все равно Бог не смог его спасти. Сам Бог рядом, то есть Иуда ходил с самим Богом рядом, спал, ел рядом. Слушал его учение, так сказать. Была ему дана возможность, когда он посылал Христос на проповедь их и в Иудеи. Они ходили на проповедь и чудеса творили именем Иисусом. Иуда тоже творил эти чудеса именем Иисусом. Вот. А после все равно он, так сказать, предал, потому что не захотел оставить страсть. И Бог, сам Бог, не мог его, так сказать, все равно спасти. Никак. Хотя он рядом с ним находился, и хотя имел, слушал Христа, и пил, ел вместе с ним, и так сказать, Христос Дух изливал свой на него и в общении, в беседах, в наставлениях, в проповедях, а дальше там и чудеса даже дал ему возможность творить. И все равно все это не спасло Иуду, не помогло. То есть, вот, пожалуйста, то есть, и не смог бы, как бы такая ситуация какая-то, чтобы действительно была спасительной. То есть это говорит о чем? О том, что какую ни создавай ситуацию, это зависит не от ситуации, не от ситуации, какой бы Бог создал, а от свободного произволения человека. И какую ни создавай ситуацию, если человек по своему свободному произволению не захочет правильное, верное, душевное чувство поискать, то и ситуация ему ничего не поможет. И он как был в страстном состоянии, в страстных чувствах, так и останется. Вот так вот.
Фарисействе, о том новозаветных фарисеев, вот как, что люди массово, вот, что те священники ведут их сами в прелесть и ведут за собой людей. И знаете, а я вот, знаете, ну, как, скажем, как я люблю говорить по одноклеточности, я же, ну, вот это как бы не их же вот вина, вот священники ведут, это те, а с кого будет спрос, ведь Господь ведь знает, что те в прелести ведут за собой, а эти как бы идут толпой, ну, как, что-то для обряда верования, сделать свой обряд, то и то. И вот такое начинает как бы самооправдание, оправдание этих людей.
Ну, это самооправдание, то есть каждый виновен в своих грехах, те, которые ведут, они в своих. А те, которые ведутся, им, значит, их это устраивает. Если бы их это не устраивало, они бы не велись. Ведь много людей, которых это не устраивало, они поуходили с этого пути. А тех, если остаются на этом пути, значит, их устраивает, значит, они ищут удовлетворение своих страстей, значит, у них стремления к спасению души нету в реальности. Их устраивает это состояние духовной прелести и самообольщения. И поэтому они из него не хотят выходить, воспринимают его типа как за путь к спасению. И для них это, то есть их это вполне устраивает. Вот в чем проблема. Потому что они реально, на самом деле, в реальности, ищут вот этот дух самоутверждения, ищут того, чтобы сесть на ощущение своей правильности и праведности, ищут того, чтобы питать в себе самостно-гордостный дух. Вот у них цель. Все остальное внешнее, там, религиозные, там, какие-то внешние законоположения, атрибуты, там, действия, делание какое-то, вот, соблюдение церковных законоположений каких-либо, это все для них лишь средства для того, чтобы вот этот дух себе возгревать, подогревать. Вот и все. Поэтому и так и есть. Иногда некоторые люди вот ко мне даже вот так приходили и приходят, допустим, обращаются человек. Вроде он как, типа, я ищу спасение души. Ну вот хорошо. Вот. Дальше человек пошел, да, типа вот, ну там, стал и выяснять. Все, как говорится, эту покровы эти снимать, как говорится, шелуху, чтобы вся спала это. И в итоге человек приходит к тому, что вот у тебя страсти такие-то. Вот, хочешь с ними борись, хочешь нет. Вот все. И тут выясняется, что он, в общем-то, вообще не этого искал. Он хотел, он ищет того, чтобы в духе самоутвердиться. Вот чего он, оказывается, искал. А для него просто эта религиозность вся была как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться. Вот. Вот этого он искал. Но при этом считать, что делая все это вот так, поступая, действуя в этом направлении, он при этом, чтобы считать, что ты типа спасаешься. Это называется, мол, спасением души. Вот. Вот это он хотел. Его это устраивает. Вот, и когда приходит к тому, что на самом деле надо теперь вот тебе вот такие-то страсти, с ними нужна борьба, теперь борись, вот, вот он путь ко спасению твой. А он этого не хочет делать. Он не хотел оставлять страсти, он не хотел с ними бороться. Он хотел просто выглядеть, он хотел быть фарисеем по духу. Просто он, так сказать, не осознает это, но он хотел бы иметь вот эту праведность, так сказать, фарисейскую. У него к этому стремление на самом деле было в реальности. Потому что он через вот это внешнее все дело, неправедность, он искал дух самоутверждения. То есть утверждение в самостно-гордостном духе. Чтобы сесть на ощущение своей правильности, праведности, сидеть на этом. И таким образом питать в себе самостно-гордостный дух. Вот этого он искал. В этом его цель, в этом его стремление. То есть вот это как бы сама внутренняя суть всего этого, цель внутренняя у него, вот это. А все внешнее, это как некая мишура, наносное такое. Оно прикрыто вот этим вот всем внешним покрывами, типа создает иллюзию, такую как бы иллюзию духовной жизни, типа стремление к спасению, вот, что он типа занимается спасением души. На самом, то есть это или создается таким образом иллюзия духовной жизни, и в результате чего получается? Самообман, самообольщение, духовная прелесть, вот чего. И он сидит в этом самообольщении, в прелести в этой. И она его устраивает, потому что он именно, потому что она питает в нем вот этот вот дух самостно-гордостный. Он у него к этому духу сочувствие, привязанность, любовь к этому духу. И он не хочет его оставить, он не хочет его бросить, не хочет разорвать с ним. И по этому причине для него религиозность какая-то, там церковность, там еще что-то, оно для него только лишь средством, чтобы подогревать в себе вот этот вот дух и в нем продолжать оставаться и находиться. И не более того. То есть, получается, все его обращение в религию, это просто поменял вот это вот внешнее. Раньше он через, в миру там, допустим, жил, да, он через посредство того всего в духе самоутверждался, а теперь поменял, как говорится, на религию, то стал через посредство всего внешнего, церковного, религиозности там внешней, всего этого стал через посредство этого в духе того же самого самоутверждения искать. Пришли какие-то новые чувства, ощущения, но по сути осталось все то же самое. Ничего не изменилось. Но при этом считается, что он типа уже другой. Он типа идет ко спасению, занимается спасением души. Он теперь к Богу пошел. Вот. Он теперь Богу типа там служит. На самом деле это все иллюзия, самообман, бесовская прелесть. И он как погибал, так и продолжает погибать. И таким образом исполняются вот пророческие слова, по-моему, Антония Великого, когда он говорил, что на последние времена погибающие будут думать, что они спасаются. Вот это оно и есть как раз. Человек на самом деле погибает в реальности, ну, по сути, а при этом внешне церковность какую-то там исполняет, соблюдает, делает что-то там, религиозность свою там, прочее, все вот это вот. И получается, создается такая иллюзия, что типа он занимается спасением своей души, он типа спасается. Вот и он отсюда и думает, что он спасается, а в реальности на самом деле он погибает. Вот и получается то, о чем говорил Антоний Великий. Погибающие будут думать, что они спасаются. Вот это вот на самом деле в реальности и происходит. Вот оно чего. Поэтому здесь и нужно, здесь вы получается, что, ну, как бы, проще говоря, что человек, чего ты ищешь? Вот в реальности, по сути, что ты ищешь? В духе. Что ты ищешь? Ты ищешь дух самоутверждения, то есть тебе нужно только что-то там для того, чтобы сесть на дух самоутверждения и начать себя возгревать его в себе, подогревать и все, и сидеть на ощущении правильности и праведности своей, и все. И это тебя устраивает, такая жизнь. Это и есть, о которой говорит Писание, что богатящихся отпустил ни с чем. Вот они, богатящиеся, то есть сидящие, в духе самодовольства находящиеся, сидящие на ощущении своей правильности и праведности. Вот они, богатящиеся. У них нет только не жаждания правды Божией, то есть истины. Воспитание ощущений, чтобы было правильно настроение духа, удовлетворение, истинное удовлетворение совести. У них этого нет, отсутствует. А сказано, а алчущих наполнил благом, наполнил благами. То есть те, которые алкали, жаждали правды Божией, жаждали истины в душе, в чувствах, в ощущениях своих. Вот. Жаждали того, чтобы, так сказать, с Богом, так сказать, иметь общение не внешнего такого, вот, а именно в духе, в чувствах, в ощущениях, чтобы, иными словами, через посредство удовлетворения истинной совести жаждали. Вот. И жаждали, чтобы это обойти в общение с Богом именно вот как бы через посредство правды Божией, через посредство истины, как внутреннего ощущения по Богу, как говорит преподобный Исаак Сирин. Вот этого жаждали, алкали. И вот таковые будут насыщены. То есть им Бог подаст свою благодать, и они насытятся, придут ко спасению. А вот этот вот насыщенный, то есть как бы, то есть он вполне доволен своим положением, которое на самом деле у него вот такое, что он сидит на ощущении своей правильности и праведности, в духе самоутверждается, и он этим вполне доволен, и это его устраивает. Это называется у святых отцов нечувствие сердечное или духовная смерть. Он не чувствует свое состояние, не ощущает, не видит его, что он на самом деле погибельное и находится в духовной смерти. Но этого не ощущает, не чувствует. Отсюда, вот это сказать, слепота духовная, омрачение ума. И погибая, думает, что он спасается. Вот так вот.
И чувство, эта религиозность наша, это нам Господь тоже вложил, да? Мы же ищем Бога. Это вложено Богом, да?
Чувство религиозности, оно нам естественно по природе. Тут ничего такого нет. Другое дело, что оно находит удовлетворение себе именно в истинной, правильной духовности. Вот. А это ложная религиозность, та, которая на самом деле просто для того, чтобы питать самосногордостный дух себе. То есть религиозное это чувство используется с целью подпитки вот этого неправильного настроя духа, воспитания. То есть, ну, воспитывается вот этот самосногордостный дух, чтобы сесть на ощущение своей правильности и праведности. Вот цель получается. А религиозность используется в таком случае как средство для того, чтобы вот это вот, эту цель достигать. Вот так вот. И человек этого ищет каждый день, но этого не видит, не замечает по причине своей духовной слепоты. То есть все дело в духе, в чувствах, в ощущениях. Какие чувства, ощущения человек ищет в процессе жизни. Это определяет, каков человек по духу.
Батюшка, ну вот это люди, которые редко в церковь ходят, А у них как раз чувство вот эти своей греховности, что вот они нету у них вот этого, у них как бы есть, получается, стремление к ощущению своей праведности, праведности, но так как они его не удовлетворяют, они чувствуют греховность. Это как, это правильно или как?
Ну, да, лучше, чем тот, который пошел, исповедовался, все нормально. Причастился, тоже все нормально. И теперь сел на ощущение своей правильности и праведности, и из него получился фарисей. И теперь он уже не видит своего правильного душевного состояния, правильно не видит. А тот еще что-то видит. А у этого началось омрачение ума. Если дальше он будет так идти, он зайдет в омрачение ума, вот, и наступит духовная слепота. Вот и все. Вот его религиозность будет. Служение не Богу, а дьяволу. То есть омрачение ума, вот в этом его религиозность заключается, чтобы дойти до омрачения, до состояния омрачения ума, вот, и считать, что это есть духовность некая такая, что ты находишься в духовном состоянии. На самом деле смешно и глупо, и просто прелесть бесовская, вот и все. И при этом это омрачение ума он воспринимает за некое такое духовное состояние, за духовность. Такое можно только по обольщению. По причине обольщения он так воспринимает. Больше ни по какой причине. То есть вещи называют не своими именами. Видит то, чего в реальности нет, а то, что есть реальное, он не видит. Это происходит вот по причине духовной слепоты и состояния обольщения прелести.
Вот кто чаще начинают ходить, чем чаще начинают ходить, тем им невыносимее вот это чувство своей греховности получается. Им надо быстрее прибежать, чтобы вот удовлетворить, о, наконец-то я правильный и праведный. Потому что я сама вот через это проходила.
Ну да. Но это из-за неправильной духовной жизни. Потому что ложная духовная жизнь, и ей людей учат. И люди этим вполне удовлетворяются. А грешность, которую, так сказать, человек, типа, ну, оно как в смиреннословие перерастает. То есть человек обучается смиреннословию, чтобы он пришел там, ну, там, говори, давай, Кася. Ну, грешен там, хуже всех грешников, самый грешный, вот, самый прегрешный там. Нет такого грешника, как я. Вот. То есть человек научился смиреннословию и может это все говорить. Но в чувствах, в ощущениях он себя таковым не чувствует, не ощущает. Вот оно что. У него нет этого чувства и ощущений. То есть у него нет, он не воспитал этого в себе. И по идее все и вот это, что я грешник, там хуже всех грешников, это просто слова. Это просто он обучился смиреннословию. То есть он обучился говорить смиренные слова. И отсюда получается такое, как бы, некое такое мнение, прелесть мнения смирения. Вот. Фарисей, в принципе, который говорит просто смиренные слова. Но люди, которые не понимают, не видят этого, они думают, что он вон какой смиренный, какой, так сказать, набожный человек, типа. На самом деле он фарисей по духу. Потому что дело же не в том, чтобы человек обучился вот словам каким-то там смиренным. А дело в том, чтобы у него это в чувствах, в ощущениях водворилось. Вот этот смиренный настрой духа, чтобы он водворился в чувствах, в ощущениях. Сокрушенный, смиренный сам по себе настрой духа стал соприсутствовать ему в его чувствах и ощущениях. Вот в чем дело. Только так, когда оно в чувство, в ощущение водворяется, вот тот человек и идет по пути смирения или смиренным становится. Вот так вот это судится. А не тот, который просто говорит смиренные слова. Это абсолютно ни о чем не говорит. Можно говорить и смиренные слова, но люди, которые духовно слепы, они не различают того, что он говорит ни к месту, ни ко времени, ни впопад. Что здесь совсем не так надо, там, или еще чего-то. А для них это кажется все божественно. Он говорит по-божьему, так сказать, про духовное все говорит. Вот, на самом деле там ничего духовного нету. Это просто слова, вот, которые на самом деле прикрывают вот эту вот иллюзию такую, прелесть бесовскую. Скрывают вот такой дух фарисейский, закрывают. И для людей, которые духовные слепцы, они этого, естественно, различить не могут. И ловятся на все на это. На эту иллюзию. На самом деле все дело в чувствах, в ощущениях. Как человек по своей повседневной жизни воспитывает чувства, такие ощущения сокрушенные, смиренные. Вот оно и есть. Нет, не воспитывает, значит его и нету. Вот и все вопросы. А там уже ты можешь говорить как угодно. От этого суть дела, от этого не меняется. Мы же будем судимы по настрою духа, по нашим чувствам, с которыми придем к Богу. Поэтому оно и должно быть у нас в чувствах, в ощущениях. То есть мы должны его воспитывать там. Понуждать себя к этому, стараться возгревать себе эти чувства, ощущения такие, вкоренять их в себя вместо тех греховных страстных. Вот этим и занимается, вот этим деланием и занимается правильно проходимая внутренняя духовная жизнь. Она на это и направлена. Вот так вот.
То есть вот они тяжело переживают эту как бы отлучение от вот их благодати, да? Ну, у нас же тоже так бывает, вот, например, ну, чувствуешь, что Бог от тебя отвернулся. То есть вот это надо использовать вот именно, что... Ну, я грешница, конечно, как, что же я могу?
Нужно
то
смиряться есть, в душе.
Ну, как бы, для воспитания. Вот я имею в виду, что, вот, чтобы воспитать вот этот вот дух, вот греховность свою.
Ну, я и говорю.
Потому что у меня не получается увидеть, а чувствовать не получается.
Для этого и надо себя понуждать к чувству смиренному в эти моменты времени. Что слава Богу за все, благодарю тебя, Господи, и стараться скорбь отсюда, которая будет через нее проходить, благодаря Богу, неся как заслуженную за грехи, себя к этому понуждать. Через прохождение, через скорбь, через несение ее и прохождение через нее, и разрывается сочувствие и привязанность к страсти той или иной. И отсюда получается свобода от нее. Другого пути нет. Поэтому преподобный Иоанн Лествичник говорит, что истинно кающийся почитает себя достойным скорбей, которые на него находят, и даже еще больше. Потому что, ну, скорбей имеется в виду, которые происходят от действия неудовлетворяемых страстей. Надо научиться через них проходить, не бояться. Тогда легче станет. Воспринимать это за нормальное явление. Тогда будет становиться легче и легче. А люди боятся этого, бегут от этого. Поэтому мучаются и страдают, покоя себе не находят. Потому что, получается, они бегут от скорби, которая происходит от действия неудовлетворяемой страсти. И таким образом в своем произволении в душе показывают, что они не хотят разорвать сочувствие и привязанность к страсти. Они, наоборот, хотят в ней быть. Но при этом просят Бога, чтобы он просто убрал от них эту страсть. А как он может убрать, если у них сочувствие и привязанность к ней, и они не хотят оставить ее, эту привязанность к сочувствию? А надо его разрывать самому через свое свободное произволение, задействуя, что самую, понуждая себя самого к этому, к разрыванию этого привязанности и сочувствия. Вот так нужно действовать. Вот так вот.
Пашка, а смотрите, вот действуем, вот как вы рекомендуете, да, в борьбе хотя бы, ну, с этой вот мнительностью. И когда начинаю вот эти вот мысли, начинают опять овладевать, и я, ой-ой-ой, господи, опять бесовщина начинается, помоги. А, и потом, значит, как бы в этот момент раз я успокоилась, раз отошло, и мир в душе, и я, ну, этот временный мир, как бы, я о том говорю, на время, и я раз и погружаюсь, например, ну, в какую-нибудь свою проблему, там, разрешение, там, ну, я не знаю, чего там, ну, скажем, там, обед приготовить, и все, я отвлеклась, то есть я потом, у меня не появляется вот этой вот уже... И вот когда разрывание вот скорби, это что? Раньше все время была скорбь, а сейчас как бы мне как бы легче проходить. Что-то я не пойму, я запуталась.
В смысле что? Легче проходить, в смысле она быстрее проходит скорбь?
Наверное, я быстренько, ну у меня происходит, это быстро проходит, и я переключаюсь на какую-то свою заботу, на какую-то свою ответственность.
Нет, одно дело, когда человек уходит от скорби, просто переключая внимание на какую-то внешнюю заботу, то это неправильный путь ухода от скорби. Так от него все равно не уйдешь. Она остается в человеке. То есть страсть никуда не девается. И другое дело, если человек именно проходит через скорбь, смиряясь по настрою духа с нею, а не просто отрывая внимание с ума от нее, так сказать, на что-то, а именно проходит. Если он проходит, то с каждым разом ему будет становиться легче. Так оно и должно быть. Но просто дальше он, когда разорвется чувство привязанности к ней, то дальше этот мир, покой приходит, то нужно просто научиться себе еще этого не вменять. Это уже следующее. То есть, как бы, чтобы этот мир, который приходит, внутренний душевный мир и покой, чтобы он в нас оставался и продолжал быть. Для этого и надо чувство сокрушенное и смиренное воспитывать. То есть, чтобы не вменять его себе и содержать себя в сокрушенном, смиренном чувстве. Ну, здесь, в принципе... Надо просто проще к этому относиться в том плане, что вот, ну, страсть идет, бороться с ней. Вот и все. Если нету скорби, если, допустим, ну, мирное такое спокойное душевное состояние, ищите чувство сокрушения внутри души своей. внутреннего плача о греховности своей. Вот и все. Себя к этому приучайте, чтобы во время покоя душевного мира вот, возгревать чувство сокрушенное внутреннего плача о своей греховности, о грехах своих. То есть не прекращать деятельность. Вот так вот.